Всем привет, здравствуйте. Это стрим «Медиазоны в деле» каждый четверг. Здесь кто-то из моих коллег или я, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Привет. Рассказываем вам о главных новостях и событиях. Встречаемся с экспертами, читаем ваши комментарии и, конечно, ждем ваши лайки. Будет здорово, если вы подпишетесь на канал «Медиазона». Отдельное спасибо скажу тем, кто воспользуется вот этим вот QR-кодом и поддержит «Медиазону» еще и финансово. Заранее приношу извинения за свой пока еще не восстановившийся голос, но я надеюсь, что мы справимся и буду благодарна за ваши лайки, поддержки. Сегодня здесь со мной Иннокентий. Спасибо большое берлинской студии Макса Курникова, которая нас с Иннокентием приютила. Ну что, давайте начнем. Кажется, про лайки, подписки и донаты я все сказала. Переходим к новостям. Я прямо сейчас хочу обратить ваше внимание на онлайн, который идет на сайте «Медиазоны». Это дело Дарьи Козыревой, 18-летняя жительница Петербурга, которую обвиняют в так называемой дискредитации российской армии. И заключается эта так называемая дискредитация в том, что Дарья Козырева просто писала стихи Тараса Шевченко и наклеила их на памятник украинскому поэту в годовщину войны. Вот, переписала стихи Тараса Шевченко на бумажку и эту бумажку приклеила на памятник. Оцените, так сказать, степень опасности преступления. Из-за всего этого Дарью Козыреву судят. Она буквально, вот уже пятое заседание, находится в клетке только потому, что она приклеила бумажку со стихом на памятник. Она находится в СИЗО, и это, конечно, полнейшее безумие, и сегодня шестой день суда. Почитайте, пожалуйста, онлайн, почитайте историю Дарьи Козыревой. Мне кажется, это очень важно, и, пожалуйста, поддержите Дарью. У нас вся эта неделя идет под знаком поддержки политзаключенных, потому что был день памяти жертв политических репрессий на этой неделе, была акция возвращения имен, у общества «Мемориал» есть большой сбор в поддержку политзаключенных, и, как вы прекрасно знаете, «Медиазона» тоже делает все, чтобы как можно больше людей узнало о политических заключенных Российской Федерации. Дарья Козырева – одна из политзеков. Еще две новости, которые рядом вот буквально на сайте «Медиазоны», и тоже почувствуйте, что называется, разницу. Студенту Ибрагиму Аруджеву запросили 18 лет колонии строгого режима по делу о съемке военкомата и блокноте с рецептом коктейля Молотова. Вот это уже довольно экзотическая статья «Обучение терроризму» и «Приготовление к теракту». Это две тяжелые статьи. И «Медиазона» рассказывает про дело Аруджева, но рядом просто есть еще одна новость, которая звучит так. Начальнику Луганской гаупвахты приговорили к условному сроку по делу о халатности из-за гибели мобилизованного. То есть вот есть девушка, которая наклеила бумажку на памятник. Есть молодой человек, которому придумали, значит, приготовление к теракту. А есть человек, который напрямую виновен в смерти молодого солдата, мобилизованного. И в первых двух случаях мы видим, что люди за решеткой, их судят. И в случае с Аруджевым речь, видимо, будет идти о очень длительном сроке. Про Дарью Козыреву мы пока не знаем, но все равно, да, она находится в СИЗО, ее судят. И у нас есть условный срок для человека, в общем-то, для убийцы. Такая система российского правосудия, и мне кажется, не лишним каждый раз напоминать о том, как это все устроено, и не переставать удивляться, не переставать возмущаться и не переставать как-то, ну, говорить об этом. Спасибо огромное. Мы говорим «Некто Захарову». Некто Захаров в суперчате написал, в прошлый раз был Смирнов, теперь вместо Смирнова тыква, вывод. Это тыква не вместо Смирнова, пожалуйста, не обижайте Иннокентия и не лишайте его субъектности. Иннокентий сам по себе. Вот. А Смирнов будет в стриме в деле через какое-то время, поэтому не будем. Не будем обижать ни Иннокентия, ни Сергея Сергеевича Смирнова, но некто Захаров, спасибо вам огромное за этот донат. Всегда очень здорово и важно, когда наши зрители, подписчики и любимые друзья не просто смотрят, но еще и финансово поддерживают канал. Ну что ж, я предлагаю перейти к одной из главных, наверное, тем этой недели. Один из, наверное, самых таких интересных и грустных текстов, которые я за эту неделю прочитала. И через мгновение я поприветствую здесь Наталью Зотову. Ко мне присоединяется Наталья Зотова, журналистка русской службы BBC News. Наташ, привет.
Я.
Вчера на сайте русской службы BBC вышел твой текст в соавторстве с Анастасией Платоновой про Андрея Татарченко. Я полагаю, что если мы вот скажем вслух имя Андрей Татарченко, у 100% людей ничего нигде никак не щелкнет, и никто не знает это имя. Но если мы скажем, что это тот самый зэк, которого регулярно подселяли к Навальному, чтобы сделать невыносимыми условия и без того пыточные, потому что это был человек в очень, ну, таком антисанитарном состоянии, то я думаю, что сразу все скажут: «А, ну да, точно, мы знаем про этого человека». Наташа, расскажи, пожалуйста, его историю. И, во-первых, я думаю, надо сказать большое спасибо и тебе, и адвокатам, которые, ну, как бы вернули этому человеку имя, потому что кажется, что руководство колонии, в которой держали Алексея Навального, сделала все, чтобы этого заключенного расчеловечить, чтобы у него не было имени и никакого человеческого облика тоже. Что мы знаем про Андрея Татарченко?
Да, Таня, все так. Мы с коллегами, собственно, взялись за этот текст, потому что подумали, что действительно этому человеку, ну, как-то надо вернуть не то, что агентность, не то что субъект, ну хотя бы человеческий облик, да, что это вот не какая-то ватка с бактериями, как Навальный сердился в своем блоге, он писал: человека превращают в ватку с бактериями. Вот действительно, как бы мы хотели его из ватки с бактериями превратить обратно в человека, хоть что-то о нем узнать и как-то рассказать. Андрей Татарченко, как нам удалось выяснить, ему 38 лет, то есть он, получается, что он сильно младше Алексея даже был. Он родился в селе Спорного Владимирской области и в многодетной семье, у него было 5 братьев. Правда, семья была неблагополучная, мне удалось поговорить с одной из односельчанок семьи Татарченко, которая их помнила, и она рассказала, что в семье все пили, что вот мама была хорошая, но мама умерла, а братья все пили, и 2 старших брата умерли, я так понимаю, впились, то, что называется, и другие братья сидели в тюрьме, и вот в 2020 году к ним присоединился и Андрей Татарченко, он сел за пьяную драку, он в драке поссорился с собутыльником, избил его, оставил лежать на полу, убежал, а собутыльник умер от полученных травм. То есть это 111-я статья нанесения телесных, тяжких телесных с как бы последующей смертью. Ему дали 7 лет за это, и вот, собственно, он сел в Владимирскую ИК-6 и так оказался с Навальным в одной камере. Вот. И я так понимаю, что в этой камере они общались, и Навальный пытался, ну, по крайней мере, он рассказывал адвокатам о бедах, не только своих, но и о проблемах Татарченко, и они пытались об этом тоже говорить, жаловаться. Вот я видела жалобу адвокатов, где написаны все жалобы Татарченко, что у него больная нога, что ему тяжело забираться на верхнюю койку в камере, но ему не позволяют в какую-нибудь другую камеру уйти. Понятно же, что цель была, чтобы их держать вместе. И что ему подкинули лезвие, рассказывал он, чтобы отправить, собственно, в ШИЗО к Навальному, что ему как бы то есть создавали искусственно некое правонарушение, которое он совершил. И что в принципе, они с Алексеем общались, и адвокат Михайлова рассказала нам такую трогательную деталь, что Татарченко спрашивал у Навального, а ты был в Москве в баре? И Навальный говорил ему, типа, да, конечно. Вот. А для Татарченко это, видимо, было какая-то мечта или что-то из другой вселенной, какая-то Москва и бары в Москве.
Скажи, пожалуйста, что мы знаем о том, как содержали Татарченко в колонии, потому что из вашего текста следует, что на самом деле для Андрея Татарченко руководство ИК-6 тоже создавало ну, буквально пыточные условия, потому что он не сам по себе вот ватка с бактериями, а его намеренно превратили привели к такому состоянию.
Да, все так. На воле, судя по тому, что нам удалось узнать, у Татарченко была девушка, но он как-то жил какой-то. Он был вовлечен в общество человек, не то, что он был каким-то социальным элементом. Он работал трактористом, у него была работа, да. А в тюрьме, да, действительно, его искусственно доводили до такого состояния. То есть ему не выдавали гигиенический набор, который положен всем заключенным. Я даже на сайте ФСИН нашла описание, нашла эту фотку, где сфотографировано, что положено заключенным в месяц. Хотя это очень скудный набор, там такой небольшой рулончик туалетной бумаги, который явно на месяц не хватит. Зубная паста 30 грамм. Это я, извините, такое в поездку на выходные беру, такой маленький тюбик пасты, а людям на месяц такое выдают. Но, тем не менее, это хоть что-то. А ему не давали и этого, ему не позволяли купить в тюремном магазине это мыло, при том, что у него была такая возможность, то есть деньги были на этой тюремной карточке. И его не водили в душ. Это тоже то, как бы, что заключенным там в ШИЗО, не ШИЗО, Алексея Навального, да, всегда водили в душ. Но это какая-то супербазовая штука, в которой не отказывают никому, но вот Татарченко отказывали. И да, это делалось как бы специально цинично, чтобы вот он становился таким вот грязным, вонючим, и чтобы он делал жизнь Алексея Навального невыносимой в тюрьме. Более того, сотрудники ОНК, которые приходили туда, к Навальному, они потом рассказывали, что ну, этот вот Татарченко, он молчал, сидел, и от него не пахло, когда мы приходили. То есть, вероятно, Алексей Навальный, уча и настаивая, чтобы Татарченко соблюдал гигиену, он как бы, в общем, доводил его до состояния нормального, чистого человека. Но потом, как бы, снова администрация колонии делала свое дело.
Расскажи, пожалуйста, что мы знаем еще про отправку его в медсанчасть, потому что я так понимаю, что и это тоже использовали.
Это правда, все это мы знаем, в общем-то, получается, со слов Татарченко, который рассказывал об этом Навальному, который жаловался адвокатам, которые подавали жалобы, да, и там общались с журналистами. Его помещали в медсанчасти, при том, что он не болел, чтобы он там заразился инфекционными заболеваниями, там, гриппом условным, и потом отправляли к Навальному в ШИЗО. Я напомню, что камеры ШИЗО обычно еще очень холодные, кроме того, что там очень мало места, то есть понятно, что люди близко друг к другу, там еще и очень холодно. И в начале 2023 года Навальный именно так заболел, ну, гриппом или каким-то вот респираторным заболеванием с температурой в ШИЗО, где, я напомню, нельзя даже лечь днем, там все кровати после подъема пристегиваются к стене, то есть там можно только сидеть на табуреточке или стоять. И вот в таком состоянии с высокой температурой находился Алексей Навальный, и, видимо, Татарченко тоже, потому что он же как бы заразил, значит, он тоже болел.
А есть ли какая-то информация о том, что с Андреем Татарченко происходит сейчас? Потому что, вот как ты сказала, всю эту историю, как его последовательно, ну, просто лишали человеческого облика, мы знаем со слов самого Алексея Навального и его адвокатов. Что там, не знаю, выясняли вы, не выясняли, где, как, что сейчас с Андреем Татарченко?
Мы, конечно, старались выяснить, но, в общем, нет, нам не удалось это сделать. То есть я написала письмо в Татарченко в колонию, ну, пока ответа нет, и я, честно говоря, не уверена, что он будет, потому что Татарченко явно, ну, не готов как-то вот идти против системы, да, он не оппозиционер, он не политзек, он, например, был случай, что к нему пыталась попасть адвокат. Я не знаю, откуда она взялась и кто ее нанял, и, в общем-то, наверное, не стоит ее имя называть тоже, потому что человеку жить еще в России, но вот некая адвокат как раз в то время, когда Татарченко все время сажали к Навальному, она пыталась войти, в общем, познакомиться с Татарченко, войти в дело, и Татарченко отказался от нее. То есть она даже подала в суд, сказала, меня не пускают в колонию, что за дела, я хочу, значит, попасть к подзащитному. И было судебное заседание, на котором по видеосвязи Татарченко сказал, что мне не нужен никакой адвокат. Ну, то есть, да, человек, видимо, ну, подчиняется просто, чего ему говорят в колонии сделать, он да, с этим всем соглашается. Я также пыталась найти, то есть узнать, что с ним через каких-то близких, знакомых. Брат не ответил в соцсетях. Односельчане подсказали мне аккаунт девушки или бывшей девушке Татарченко, вот с которой он жил, когда был на свободе, но она мне сказала, что она никакого Татарченко не знает, и вот теперь я как бы в сомнениях, то ли это действительно меня дезинформировали, и я ошиблась, или это ну, как бы человек просто не хочет говорить, да, и как бы не хочет никакого Андрея Татарченко помнить. В любом случае это очень печально, но да, к сожалению, вот сейчас мы не знаем, что с ним.
Да, слушай, ну, что было для тебя самым важным, когда ты выясняла, вообще решала написать историю Андрея Татарченко?
Ну, наверное, в принципе, это, конечно, была тяжелая работа, потому что, в принципе, читать про то, как система ФСИН мучает людей, пусть это знаменитый политзаключенный или какой-то никому неизвестный человек с проблемами с алкоголем, ну, какая разница? Это все равно ну, никто и никогда не заслуживает такого. Меня совершенно измучила деталь, что Татарченко не давали даже туалетной бумаги, и ему пришлось порвать на туалетную бумагу тетрадку, которую он собирался использовать ну, для писем на волю. И более того, даже сами уже написанные письма некоторые, которые он собирался отправить, ему пришлось использовать как туалетную бумагу. И, ну, этого не заслуживает никто и никогда. Неважно, кого он по пьяни убил. Ну, как бы, так нельзя с людьми, да. И, ну, для меня, наверное, было важно просто, ну, просто сказать об этом, да, потому что единственное, что мы иногда можем противопоставить такому кошмару, это просто говорить об этом, говорить, что посмотрите, что чудовищное творится.
Спасибо большое. Это Наталья Зотова, журналистка русской службы BBC News. Спасибо большое за этот текст. И на самом деле, мне кажется, действительно очень важно и вернуть человеку его имя, и показать, что он все-таки человек, и то расчеловечивание, которое происходит с ним в ВК-6, это не его желание, да, не его стремление. Это большая беда, которая с ним произошла. Спасибо большое, говорю Наталья. Натальи Зотовой. И обязательно читайте материал. Ссылку вы можете найти и в чате нашей трансляции, и в описании к нашему стриму, если хотите полностью прочитать материал Наташи. Ну а мы через мгновение поговорим про главные международные новости. Нечасто международная политика появляется в стриме «Медиазоны в деле», но когда речь идет о выборах президента США, тут уже даже мы пасуем и говорим «да». Это важно. И есть впечатление, что вот эту неделю, а до выборов президента США остается ровно неделя, ничего в мире не будет происходить, потому что все затаились и ждут. Александра Филипенко, американистка, автор телеграм-канала Elections 2024, обязательно подписывайтесь, внимательно следит за тем, как подходит к финишной прямой кандидаты. Саша, привет.
Таня, привет. Очень рада быть здесь. Действительно, неожиданно говорить про американские выборы на медиазоне.
Ну, тем не менее, слишком многое от них зависит, в том числе и то, как будет происходить поддержка Украины и противостояние режиму Владимира Путина. Там, я так понимаю, в этой самой предвыборной кампании происходит какой-то неловкий момент, когда Джозеф Байден, действующий президент, оказал такую медвежью услугу Камале Харрис, потому что как-то нелестно отозвался о сторонниках Дональда Трампа, что пиарщики Трампа, разумеется, немедленно использовали. И в ответ на слова Джо Байдена, что, значит, сторонники Трампа – это мусор, Дональд Трамп уселся за руль. Мусоровоз буквально. Вот. Расскажи, пожалуйста, насколько это вообще критично, драматично? Может быть, там есть гораздо более важные моменты?
Вообще, это все долгоиграющая достаточно история. Ведь это началось все с выступления на митинге Дональда Трампа, где один из выступавших, а именно комик, довольно-таки известный американский комик, который известен своими прожарками, он вообще комик-прожарщик, он сказал о том, что большая проблема с глобальным потеплением, и мусора столько плавает в океане, и вообще, вы знаете, есть целый плавучий остров мусора, кажется, он называется Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, мы знаем, это ассоциированная территория американская, там огромное количество пуэрториканцев граждан США, в колеблющихся штатах проживает большое количество пуэрториканцев граждан США, и, соответственно, это отозвалось, скажем так, в латиноамериканском комьюнити. Несколько латиноамериканских музыкантов-певцов отозвали свою поддержку Дональда Трампа, и, наоборот, некоторые, которые до этого не высказывались, высказались в пользу Камалы Харрис. И Джо Байден, когда его попросили прокомментировать вот это заявление, сказал очень неловко и очень как-то неудачно, сказал, что да, это вот мусор те, кто так говорят, те, кто вот так думают. Соответственно, это воспринималось как мусор те, кто поддерживают Дональда Трампа. Хотя потом, конечно же, Байден долго оправдывался о том, что он имел в виду, что российские высказывания, вот это вот мусорное высказывание. Но, как мы знаем, Дональд Трамп – это человек-шоу, который умеет все повернуть в свою пользу, и он действительно в оранжевом жилете уборщика мусора вышел в Висконсине на встречу со своими поклонниками и с людьми, которые, видимо, за него будут голосовать, и даже посидел в этом мусоровозе, где было написано «Трамп» огромными буквами. В целом это, конечно, такое все это переходит в разряд шоу, но это все борьба в колеблющихся штатах. Это борьба за отдельные группы избирателей. В первую очередь, на самом деле, латиноамериканских избирателей. Латиноамериканские избиратели могут решить исход выборов, потому что одних только пуэрториканцев, например, в той же Пенсильвании, проживает больше 300 тысяч, а латиноамериканских избирателей с правом голоса 1 100 000 с лишним. А хочу напомнить, в прошлый раз в Пенсильвании удалось выиграть Джо Байдену с перевесом 80 тысяч голосов, а до этого, в 2016 году, Дональду Трампу с перевесом 40 тысяч голосов. Поэтому в действительности исход выборов решат десятки тысяч голосов. Ну и вся эта история с такой очень-очень неудачными словами, очень неловкими словами. Джо Байдена это, конечно же, ударяет по самой Камале Харрис. Но в целом главное, что мы видим, если смотреть не просто на цифры, а на тренд, то тренд таков, что у Дональда Трампа рейтинг растет. И просто это видно на всех опросах в колеблющихся штатах. Понемножку, кое-где Камала Харрис продолжает перевешивать, но, тем не менее, просто виден тренд. Видно, что на 0,1, 0,2, 0,3% увеличивается рейтинг Трампа, даже там, где Камала Харрис была впереди сначала.
А есть какое-то объяснение, почему так происходит, что Дональд Трамп смог перепридумать свою кампанию, его пиарщики осознали, что они больше не борются, значит, с престарелым Джо Байденом, а их противник это молодая энергичная прокурорша, или произошло что-то другое, и в целом команда Харрис и команда Байдена и демократы так и не смогли сформулировать, с чем Камала Харрис идет на эти выборы.
Вот именно, что не смогли сформулировать главный экономический план, потому что одна из цитат, которую я очень люблю приводить, это советник Билла Клинтона однажды сказал, что все в политике решается в связи с экономикой. It's the economy, stupid. It's the economy, stupid. Экономика – это главный вопрос. И действительно так и есть. Американцы не чувствуют финансовую уверенность, не чувствуют уверенность в завтрашнем дне. И Дональду Трампу удалось сквозь вот этот медовый месяц, который мы видели с начала смены кандидата, с начала смены Камалы Харрис, которая пришла вместо Джо Байдена, вот им удалось все равно перевести все внимание на экономику. И главный вопрос, который Дональд Трамп задает своим сторонникам на всех своих выступлениях, когда вы чувствовали большую экономическую финансовую уверенность? Сейчас или когда я был президентом? Действительно, в период президентства Трампа экономика, особенно до ковида, экономика США была достаточно сильная. Другое дело, это нужно долго обсуждать. Вообще, заслуга это его или предыдущего президента? То, что он пришел на хорошую экономику. И чья сейчас проблема в том, что Байден пришел на плохую экономику? Байдена или предыдущего президента, а именно Дональда Трампа? Но это вопрос, которым американцы не всегда задаются. Они просто отвечают, что да, сейчас инфляция очень высокая. Сейчас в их собственных кошельках нет так много средств, как было в период президентства Трампа. И, соответственно, отношение к экономике. Вот это подстегивает большое количество американцев голосовать за Дональда Трампа. При этом еще один момент, который хочется сказать. 55 миллионов американцев уже проголосовали. То есть мы говорим, да, до американских выборов осталось, но выборы уже идут вовсю. 55 миллионов человек проголосовали. Это, ну, практически треть, потому что если смотреть на тренды, на прошлых выборах участвовало 155 миллионов человек. И, судя по всему, в действительности вот эти 55 миллионов, это еще цифра опаздывает, не все еще дошли письма, не все бюллетени дошли, но в любом случае огромное количество американцев уже проголосовали, и вот их голоса в этих опросах уже не учитываются. Возможно, как и в прошлый раз, больше демократов уже проголосовали. Но в опросах те, кто уже проголосовали, не участвуют. Соответственно, конечно, если так окажется, что среди проголосовавших по почте там 2 к 1 голосуют за демократов, то тогда ситуация будет кардинально другой. Но, тем не менее, на данный момент тренды мы видим такие в пользу Трампа в связи с его экономическими и предложениями, ну и снижением налогов. И плюс, конечно, тема, которая многих американцев расстраивала, скажем, в Байдене, это прощение студенческих долгов. И то, что Байден обещает делать и на протяжении всего своего президентства до 20 января продолжать прощать студенческие долги, на что очень многие американцы говорят, зачем это мы должны платить за каких-то там либеральных студентов Беркли или там Университета Калифорнии или Гарварда, которые гранты получают. Почему это мы должны за них платить? Пусть они сами свои долги гасят каким-то образом. Ну вот это тоже одна из тем, которые педалируют очень активно в последнее время Дональд Трамп.
Еще два сюжета хочу с тобой обсудить. Первый – это как раз, видимо, про экономическую политику Трампа, налоги и кому все это симпатично. Господин Безос внезапно вспомнил, что существуют журналистские стандарты, и подконтрольные принадлежащие ему газеты «Вашингтон-Пост» объявила, что не будет поддерживать Харрис в этом сезоне, да, вот в этой предвыборной кампании. И это решение Безоса, и Безос говорит, значит, журналисты ничего не решают, вообще они не должны никого поддерживать, потому что они должны быть над схваткой, нет, предвзятыми. И это звучит совершенно замечательно, если это вот такой сферический конь в вакууме. А если добавить некоторый контекст, что Washington Post – это газета про политику, это газета с очень яркими и влиятельными колумнистами. А господин Безос – это очень богатый человек, которого очень интересует, что и как будет с налогами, и который, ну, скорее, конечно, избиратель Трампа. И более того, что-то в прошлой предвыборной компании господин Безос ничего не говорил про журналистскую этику. В итоге от Washington Post сотни тысяч человек отписываются, отменяют платные подписки, колумнисты увольняются, из редколлегии уходят редакторы, и это жуткий скандал. Это играет на руку Трампу, как ты считаешь, или скорее нет?
Это играет на руку Трампу, как, скажем так, вот в рамках его заявленной борьбы за непредвзятость журналистики. Якобы он не только вашингтонский истеблишмент, вот это вашингтонское болото собирается разогнать, он еще и научит журналистов, как журналистить. Но нужно еще важный дисклеймер сделать. Вообще-то в американской традиции поддерживать того или иного кандидата. Это не то, что Washington Post какая-то удивительная газета, а в американской традиции, мы посмотрим на 19 век, на 20 век, на протяжении всего этого времени разные газеты периодически, с завидной периодичностью поддерживали тех или иных кандидатов. И более того, внутри газеты иногда бывало по два противоречащих, ну, то есть противоборствующих письма. Одни писали, мы поддерживаем по этим причинам, а другие в ответ, в колонке мнения писали, а мы с нашими коллегами не согласны. И это нормально. Это во всех главных газетах происходило. Что с Джеффом Безосом? Какая интересная история приключилась. Джефф Безос владелец заводов-пароходов, газет-пароходов, и он в том числе и владелец Blue Origin. Blue Origin – это компания, которая сейчас конкурирует со SpaceX Илона Маска, ближайшего друга и соратника Дональда Трампа, и за контракты с Пентагоном, точнее, с НАСА, с подразделением, скажем так, для космоса, делать проекты для космоса. Вторая компания, которая тоже принадлежит Амазону и тоже принадлежит Джеффу Безосу, сейчас конкурирует с несколькими еще компаниями, в том числе владелец, там, один из миллиардеров, сторонников Трампа, за контракт на 8 миллиардов долларов с Пентагоном. Программное обеспечение для Пентагона, переработка его. И вот эти все компании принадлежат Амазону. Washington Post после того, как не поддержали никого и сами опубликовали об этом статью журналисты, вчера вышла статья, в которой говорится о том, что в день, когда Джефф Безос запретил публикацию уже готовой, мне кажется, это тоже важно подчеркнуть, это был уже готовый текст поддержки Камалы Харрис, то есть он сделал это не месяц назад, не год назад, а сделал, когда текст уже был готов. И по странному стечению обстоятельств он сделал это в тот день, когда с Дональдом Трампом встретился один из руководителей вот этой космической отрасли Амазона, скажем так, космической отрасли Джеффа Безоса, его империи. И вот они встретились в Техасе, в Остине, и каким-то невероятным образом вдруг Джефф Безос попросил отозвать поддержку Камалы Харрис. Это вызывает некоторые вопросы, и мы сразу вспоминаем об этих 8 миллиардах долларов и о том, что в действительности, когда новый руководитель Амазона, человек, который пришел на смену Джеффа Безоса, Джефф Безос, он владелец всего, но есть генеральный директор. Вот этот генеральный директор звонил Дональду Трампу, поздравлял его с чем-то, некоторое время назад, Дональд Трамп сказал, что обязательно внесите вклад финансовый на мою компанию предвыборную, потому что это в интересах Амазона. В итоге генеральный директор не внес эти деньги, но факт разговора подтвержден. Есть информация о том, что Дональд Трамп просто напрямую просил для вашего же блага внесите деньги в мою предвыборную кампанию. Поэтому это все в сочетании вызывает гораздо больше вопросов. Но Дональд Трамп это поворачивает таким образом, что это он борется просто за независимую журналистику. Он борется просто за то, чтобы никого журналисты не поддерживали. И надо сказать, что LA Times, тоже не будет никого поддерживать, и USA Today тоже не будет никого поддерживать. И все это решением их собственников-миллиардеров.
Интересно, будет ли кого-то поддерживать Fox News? Хочется спросить. Или там тоже журналистские стандарты вдруг решили установить. Последний вопрос тебе задам, и он такой, шоу-бизнес абсолютно. Ну, мы же любим вот это вот все. И главное, это люди, которых мы знаем. Эминем, понятно, поддерживает Камалу Харрис, хотя это, конечно, супер мощно. Но извини, Арнольд Шварценеггер. Это что такое?
Да.
Хочется это что такое? Как так вышло?
Республиканец Арнольд Шварценеггер, вообще, который вдруг поддерживает Камалу Харрис. Нужно сказать, что и одна из дочерей Буша тоже поддерживает Камалу Харрис. И вообще очень многие республиканцы поддерживают Камалу Харрис. Вот она на это очень напирает. Это важно. Это действительно очень важно. Но да, Арнольд Шварценеггер выпустил специальное видеообращение, что если выберут Дональда Трампа, то это будут еще 4 года, ну, даже цитировать не знаю, не хочет, гадости какой-то, в общем, будут еще 4 года, если выберут Дональда Трампа. Но и Шварценеггер — это не просто звезда, важно сказать, это же республиканский губернатор Калифорнии, это очень важный момент. И поэтому это не просто его шоу-бизнес статус важен, здесь важна его партийная принадлежность. И, конечно, вот такие голоса, как это ни удивительно, ну, или удивительно, неудивительно, просто я думаю, что поклонников Эминема может быть на данный момент даже больше так, активных поклонников, но выступление Арнольда Шварценеггера важнее в смысле его партийной принадлежности, поскольку одна из надежд, возвращаясь к опросам, это на так называемых ghost voters, то есть призрачных избирателей, например, женщин из республиканских, глубоко республиканских штатов, которые будут голосовать за демократов в связи с репродуктивной правами, или людей, которые просто не говорят сейчас, что они будут голосовать за демократов, потому что они находятся в окружении республиканском. А многие республиканцы сейчас и призывают именно это делать. Так что на призрачные голоса, на эти ghost voters большая надежда у демократов.
Ну что, надо сказать, что наш чат довольно активно реагирует на новости про Арнольда Шварценеггера, и все, в общем, хвалят старик Арни не подвел, хотя, кстати, не все знали, что он республиканец. Мало того, что республиканец, он был еще и целым республиканским губернатором. Спасибо большое. Это Александра Филипенко, спасибо, которая круглосуточно буквально следит за тем, что происходит на предвыборной кампании в США. Через неделю мы будем с замиранием сердца наблюдать, как количество не самое большое людей, которые все никак не определятся, решат судьбу всего мира. Вот такой вот no pressure, как говорится. Ну уж не знаю, увидимся мы с тобой, Александра, через неделю, или ты будешь одновременно во всех эфирах, но так или иначе, спасибо, и подписывайтесь на телеграм-канал Александра Филипенко, посвященный выборам в США. Спасибо, Саша.
Спасибо.
Возвращаемся в Российскую Федерацию. Нам тут, знаете, никакие выборы президента не грозят, особенно вот такие, где какое-то количество колеблющихся людей могут решить исход. Это что-то, прямо скажем, сложно представимое в российских реалиях. Зато вот, знаете, что в Российской Федерации? Погром вот еврейский, может быть. Год назад в Дагестане разъяренная толпа громила аэропорт Махачкалы, потому что туда приземлился самолет из Тель-Авива. Наверняка вы помните эти кадры, совершенно просто безумные, а в чем-то и фарсово-идиотские, когда несколько людей заглядывали в турбину, и это, конечно, подарило примерно 100 тысяч смешных картинок и мемов. Но, знаете, мем смешной, ситуация ужасная. Спустя год вообще-то никто особо про те погромы не вспоминает. Пропаганда делает вид, что ничего не случилось, а суды идут. И на самом деле судов этих будет очень и очень много. Как выглядит дело о массовых беспорядках и каковы последствия того погрома, узнаем у моей коллеги, журналистки «Медиазоны» Ольги Ромашовой. Она, кстати, сделала замечательный ролик на YouTube-канале «Медиазоны», и после стрима можете посмотреть, если пропустили. Оля должна быть где-то сейчас рядом со мной. Да. Оль, привет.
Привет.
Можно ли говорить, что по итогам того погрома и беспорядков в аэропорту Махачкалы есть какие-то рекорды по числу дел и про какие статьи вообще мы говорим?
Да, конечно, у нас есть один большой рекорд после этого погрома, о котором на самом деле никто не знает, потому что, как ты справедливо заметила, власти, кажется, постарались максимально замять эту ситуацию, как-то ее замалчивать. Вот, возможно, запугивают, в принципе, тех, кого там преследуют, потому что, как мне рассказывала моя коллега Анна Павлова, которая работала над текстом, как раз очень большая непубличность, никто не хочет говорить. Но вообще-то вот это дело об этом погроме – это на сегодня самое крупное дело о массовых беспорядках в России по числу фигурантов. По нашим данным, вот насколько мы знаем, там как минимум 136 человек проходит по этому делу. Возможно, их даже больше, как говорят некоторые адвокаты. Ну, как бы наверняка не очень понятно. И еще на много кого составили административные протоколы по следам этого погрома, и там, по последним данным, больше 1000 протоколов было составлено.
Я помню, что полиция, когда вот только начался весь этот погром, она действовала не то чтобы нерешительно, а как будто бы немножко растеряно. Тем не менее, это не помешало в итоге набрать довольно большое количество людей по спецприемникам, и кого-то, значит, там определили в, так скажем, административные, да, правонарушения, а кто-то оказался как раз в этом большом деле о массовых беспорядках. Но, насколько я понимаю, хватали иногда просто попавшихся под руку. Расскажи, пожалуйста, что мы знаем о вот этой части этого дела? Да, были люди, которые там громили, призывали и прочее, но были люди, которые вообще не при делах.
Да, ну, мне кажется, это какая-то классическая ситуация, когда происходит какое-то массовое событие, и потом силовики часто хватают, кого попало. Мне вот сразу вспоминается болотное дело. Вот там тоже бывало, что задерживали случайных людей и говорили, что они попали на камеры, хотя на камерах были вообще не они. Например, дело Дмитрия Бученкова. Вот, и в этом деле о погроме в аэропорту тоже есть похожие случаи. Ну, во-первых, как бы, как нам рассказывали адвокаты, случайных людей как раз задерживали, ну, пытались задержать, вот, потому что система распознавания лиц работала некорректно. Еще говорили нам, что таксисты, которые туда вот приехали, ну, понятно, по работе забирать пассажиров, они из-за этой толпы просто не могли оттуда уехать, и потом кто-то из них тоже попал в это дело, хотя они там участия особо не принимали никакого. И еще как минимум один случай мы знаем, где человек тоже попал, ну, как бы они, силовики говорят, что он попал на камеры, и там есть фотографии в материалах дела, но вообще-то эти люди не очень похожи. Ну, то есть человек, который попал на камеры, и вот человек, которого задержали, там довольно сомнительное сходство, вот, можно увидеть это в тексте. И, значит, он рассказал своим родственникам, что его пытали, его сначала задержали по административному делу, вот, это было не вообще как бы на следующий день после погрома, то есть не на самом месте событий. Вот его поместили в спецприемник, и, как говорят родственники, его там пытали. Вот всю ночь избивали, угрожали применить ток, и в итоге он дал признательные показания на себя и согласился записать вот это вот покаянное видео, но, собственно, как бы утверждается, что это все под пытками было сделано, и он вообще случайный человек, и наверняка как бы таких случаев может быть больше в этом деле.
Скажи, пожалуйста, если говорить про то, как идут процессы, это ведь происходит не только внутри Дагестана и не столько внутри Дагестана, и процессы вынесли за пределы республики.
Да, все так, насколько я знаю, в Дагестане эти процессы не проходят, потому что Генпрокуратура настояла, чтобы этих людей судили в других регионах. Насколько я помню, Ставропольский, Краснодарский край, потому что ну, Генпрокуратура посчитала, что так процесс будет более объективным. Вот, адвокаты и обвиняемые пытались это оспаривать, но безуспешно.
Еще хотела задать вопрос по тому, с какой скоростью в целом это идет. Вот мы знаем про 136 уголовных дел, но точные цифры, кстати, кажется, никто не может назвать, сколько уголовных дел. Но уже есть первые приговоры, то есть так как-то довольно быстро это все было.
Угу. Да, уже есть. Насколько я помню, там 5 человек одной группы судили или чуть больше, и там приговоры от 6 до 9 лет. Их обвиняли в массовых беспорядках, одному обвиняли еще нападение на силовика, и вот он получил самый большой срок в 9 лет. Ну, то есть сроки такие приличные.
Спасибо большое. Вы можете посмотреть ролик Ольги Ромашовой на YouTube-канале «Медиазона», но и очень большой текст наших коллег на сайте, если вы предпочитаете текст, а не видео. Оль, спасибо тебе огромное за то, что смогла так довольно сжато изложить очень масштабную историю. Я отмечу только, что текст, который есть у нас на сайте, он действительно очень большой, потому что там не только предыстория, но и довольно подробный рассказ как про административную часть, так и про уголовную часть. И там очень много интересных подробностей внутри. Я настоятельно рекомендую потратить время и этот текст тоже изучить. Спасибо большое, Аль. Кстати, к теме погромов и того, как власть реагирует или не реагирует, не знаю, следили вы или нет, за тем, что происходило в городе Коркино в Челябинской области, где был тоже натуральный погром, и пришли громить дома, где живут цыгане, и спровоцировало это убийство местной таксистки. Но вот были задержаны десятки человек и как бы с обеих, что называется, сторон. В СИЗО отправили человека, который стрелял по окружившей его дом толпе, но также и задержаны люди, которых подозревают в убийстве Елены Сарафановой, и глава Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку после этого погрома. Она так написала не супер подробно, но буквально следующее. Эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года мы обращались во все возможные инстанции. После этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы администрация получила обвинение в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья не единожды оскверненную могилу свекра. Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит, проделанной нами работы оказалось недостаточно. Вот, ну, посмотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация в Коркино, но, опять же, как будто бы российская пропаганда делает вид, что ничего не происходит внутри Российской Федерации, не бывает ни погромов, ничего. Вот. То ли дело, значит, смотреть на соседние страны и поучать их, как все должно происходить, ну или как в случае с Украиной, перейти уже к военной агрессии и пытаться уничтожить чужую государственность. Еще одна тема, которая действительно заботит искренне российских пропагандистов и российскую власть, это вовсе не цены на масло в Российской Федерации, не рекордная ставка Центробанка, не нищета, не отсутствие работы, не погромы, не отток людей, которые могли бы быть полезны государству. Это все внутренние проблемы, которые власть совершенно не интересует. А вот что там в Грузии, Вот это да. Вот это, конечно, главный вопрос для Кремля и для российской пропаганды. Но мы не будем давать слово ни Кремлю, ни российской пропаганде. А что происходит в Грузии, узнаем от человека, который живет в Грузии и внимательно следит за ситуацией в грузинской политике. Через мгновение ко мне присоединится Гео Лавасадзе. Гела, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к стриму «Медиазоны». Знаю, что сейчас в Тбилиси все очень напряженно, а уж политологи просто на расхват, чтобы рассказать, как все развивается. Здравствуйте.
Уже полегче стало. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Мне всегда очень приятно быть с вами в эфире.
Спасибо большое. Ну вот смотрите, вы говорите, что стало полегче. У нас сейчас четверг. В каком смысле стало полегче? Вряд ли претензии к результатам выборов и обвинения в фальсификации куда-то исчезли.
Не, они никуда не исчезли, конечно. Я говорю про политологов, которые на расхват. То есть, которые я на расхват, это было ужасно первый день, второй день. Поменьше сейчас уже...
Давайте тогда зафиксируем, что сейчас происходит в Тбилиси. Потому что как будто бы каждый зафиксировался на своей позиции. И вот не очень понятно, какое развитие возможно.
Тоже зафиксировался на своей позиции, это было понятно. Я всегда говорю о том, что даже если все признают, вот все, то, что вот мечта победила на этих выборах, ну реально, набрала, не победила, а набрала большее количество голосов, потому что победила – это другое. Набрала большее количество голосов, я не смогу сказать, что это так, потому что я знаю, что это не так, просто знаю. Знаю, исходя из очень многих факторов. В том числе, если кому-то интересно, ну, вот буквально как у нас вытянулись лица во время стрима на моем канале «Новости Кавказа», когда мы обсуждали итоги выборов, и когда мы уже были Эдисон-ресерчерские результаты, это экзит-полы, которые 5 выборов подряд не ошибались, и просто обсуждали, что это не значит, что мечта потеряла власть, что-то натянут, кого-то купят и так далее и тому подобное, но в конечном итоге сформируют правительство. И когда мы узнали результаты ЦИКа, то есть первое, что сказал тогда Томас Хунджо, это лучший специалист в Грузии по электоральной географии, по выборам и так далее, он сказал, а как они это все оформят? Оказалось, что никак. Вот взяли и оформили. И сказали, а теперь поймайте нас на этом. Вот сейчас, я считаю, чисто политически, конечно, это неправильно, потому что чисто политически вот это тоже такой ход, что давайте искать доказательства, и сейчас все дружно ищут доказательства. Да, эти доказательства найдут. Более того, создадут комиссию, может быть. Потом эта комиссия скажет, что да, были и нарушения и так далее. К тому времени уже парламент будет работать.
Ну, а подождите, а как будет работать парламент, если оппозиция консолидированно сказала, что мы не пойдем в парламент, и мы плюс еще заблокируем парламент?
Заблокируем разблокировка парламента физическая, займется спецназ. Это они у нас умеют, и говорят, что если им на прошлых протестах платили каждому $120 в день, то сейчас будут платить $320 в день с каждым спецназовцем. И, ну, игра в данном случае стоит свеч. А что касается чисто юридической процедуры, смотрите, есть такой у нас юрист, кстати, у него своя партия, Пата Давитая, Европейская Грузия называется, или Европейцы за Грузию, что-то в этом роде, в общем. Европа и Грузия. Он, опять-таки, вчера у меня в стриме сказал о том, что есть у оппозиции шансы для того, чтобы просто-напросто сделать эти выборы несостоятельными, то есть парламент несостоявшимся. Каким образом? Если сейчас все дружно, представители 4 партий, это 600 человек, то есть по 150 каждый в списке. У нас парламент 150 человек, значит в списке 150 человек. Придут и напишут заявление о том, что, ребята, а мы не хотим быть в списках. До того, как ЦИК признает официально результаты выборов. Делается это? Не делается. Правда, среди юристов есть споры, что Пата может быть не совсем прав и так далее и тому подобное. А в остальном это выглядит вот как. Собираются те самые 80 с лишним с хвостиком депутатов. Они составляют большинство от грузинской мечты. И говорят, что мы признаем мандаты всех депутатов, всех 150. Большинство голосов это признается. Все, после этого... Хотите, уходите из парламента, хотите, не уходите из парламента. Чего хотите, то и делайте. Будет 87 депутатов. Но, как показывает практика прошлых лет, в конечном итоге все опять входят в парламент. То есть грузинская мечта это может вполне легко сделать. Теперь вопрос в другом. Вопрос в том, Запад признает эти выборы или нет. Опять-таки, я понимаю, что это уже политика. Никто, еще раз, никто не докажет, не только мне, но и нам, тем, которые в курсе того, что здесь происходило, что мечта со своим, совсем своим административным ресурсом, 5-7%, на которые уже никто не обращает внимания, набрала большинство голосов. Но если Запад признает эти выборы, то ну, это будет чисто политическим признанием.
Ну а для Бензина Иванишвили что признание Запада? Ему может быть важнее, чтобы Путин признал эти выборы?
Нет, Путин уже признал. Для Бензина Иванишвили важно признание Запада, крайне важно, потому что попадать под санкции он совсем не хочет. Но опять-таки это уже не про выборы, это уже политический процесс. Это уже про политический процесс, который идет сейчас. А если отвечать на вопрос, кто набрал больше голосов на этих выборах, я скажу так. 4 оппозиционные партии в сумме набрали больше голосов, нежели грузинская мечта.
Фактор протестов уличных здесь влияет на что-то или не влияет? Потому что мы видели, как много людей выходили, когда принимался этот российский закон об иностранных агентах, буквально, ну он просто очень похож на российский, и тоже были долгие эмоциональные массовые протесты, которые в итоге, ну в общем, особо ни к чему не привели. Как сейчас будет то же самое?
Нет, а сейчас будет ли то же самое вопрос? Понимаете, в чем дело? Фактор протестов уличных на сегодняшний день, он имеет только одну цель, скажем так. Показать тем же западным нашим партнерам, что да, мы против. Народ не просто пришел. Понимаете, впервые с 2012 года на выборы пришло очень много народа. Правда, пришло много народа. Реально, учитывая, сколько народа уехало за границу, пришло около 80%. И эти люди, ну вот они пришли, вот они проголосовали. Сейчас их голоса украдут. Но они просто не будут больше ходить на выборы. И так оппозиция, все, что она делала, она пыталась доказать, что да, все равно нужно идти на выборы. Все равно. Но ну, всегда говорили, да ничего не изменится. Да все равно они сделают то, что они хотят. В принципе, сейчас идет по сценарию, все равно они сделают то, что они хотят.
В таком случае вопрос, собственно, как это можно дальше продавать, потому что один из нарративов ну вот, российской пропаганды, что просто Иванишвили, он смог продвинуть концепцию, что вот если вы за нас, то вы за мир, потому что вот они, другие, они принесут войну в Грузию. И вовсе это не выбор между там, условно российским направлением и европейским или западным направлением. Это такой навязанный выбор между миром и войной. Насколько этот пропагандистский российский нарратив соответствует действительности?
Ну, во-первых, российский нарратив пропагандистский не может соответствовать действительности по умолчанию. Начнем с этого.
Да, это пункт один, окей.
Пункт один. Во-вторых, смотрите, действительно Иванишвили пытался навязать эту дилемму. Действительно Иванишвили говорил о том, что типа того, есть угроза войны и так далее. Действительно это работало. Но когда, почему пришел народ, почему пришли люди? Пришли по одной простой причине. Мы действительно, тут в данном случае не заслуга оппозиции, а заслуга Европейского Союза конкретно, которые прямо заявили о том, что, ребят, если вы будете так продолжать себя вести, если вы не проведете нормальные выборы, то мы просто-напросто, ну, мы вас вычеркиваем. И это правильно. Посмотрите, никто никого не наказывал. Грузию не наказывают. В Грузии говорят, ребят, вы хотите в Европейский Союз? Замечательно. Для этого вы должны сделать то-то, то-то, то-то. То есть соответствует стандартам. Если вы не соответствуете этим стандартам, если вы принимаете законы в режиме бешеного принтера, причем закон об иностранном влиянии он называется у нас, это, скажем так, закон, который далеко не единственный, и про ЛГБТК тоже далеко не единственный. Там в режиме бешеного принтера были приняты законы, не менее, а может быть и более серьезные, касающиеся избирательной системы, касающиеся судебной системы и так далее. То есть, ну если у вас такие законы, то что вам делать в Европе? И это реально. Будет ли сейчас торг по поводу этих законов? Понимаете, честно говоря, я вижу бессмысленность этого торга. Ну, допустим, Запад сказал, вот вы отмените законы, и тогда все будет нормально. Хорошо, окей, что-то отменят, что-то не отменят. Но мы уже видели, как в течение нескольких месяцев они могут взять и перевернуть все назад. Это было неоднократно. Поэтому вот честно скажу, что этот сценарий договорняка, что называется, давайте называть вещи своими именами. У грузин есть хорошая поговорка. Лучше разбитый ковшин, чем треснутый. Вот это, да, это тот самый случай.
Вопрос только в том, были ли уже подобные случаи, когда оказалось, что вот уже вот сейчас кувшин все-таки уже разбит, а не треснут. Или это какая-то новая ситуация сейчас?
За современную историю Грузии за 30 лет подобных случаев не было. Да, в 2012 году многие говорили, что приходят к власти пророссийские силы. Но на самом деле, вот если реально оценить ситуацию, там было столько прозападных сил, и такое прозападное правительство было, что сложно было сказать, что это пророссийские силы. После этого мы получили и безвиз, и кандидатство, и ассоциацию с ЕС, и режим свободной торговли и так далее и тому подобное. Мы реально двигались по пути евроинтеграции. Реально куча программ была, которые внедрялись в европейские стандарты и так далее. Наш общий друг, у которого недавно в семье, правда, жуткая трагедия случилась, у него погиб сын, он был министром по европейской интеграции. Очень, ну, министрами обороны до Ираклия Гарибашвили, который считается все-таки креатурой Китая, были исключительно прозападные, ну, то есть настолько прозападные, что, ну, что называется, это как жена Цезаря, которая вне подозрений. Но сегодня мы увидели, как сначала ушли эти политические фигуры, потом их Бедзина Иванишвили заменил на фигуры, которые, они тоже прозападные были, но они были абсолютно управляемые. Это были люди, которые работали в посольствах, в международных миссиях и так далее и тому подобное. Потом они тоже ушли и остались, ну, абсолютно беспринципные.
Можете еще пояснить вот эту странную историю с вызовом президента Грузии в прокуратуру? И это вообще для чего? Зачем? Надо ли на это обращать внимание?
Надо, конечно, на это обращать внимание, потому что это попытка запугать общество. Понятно, что с президентом они ничего не сделают. Но это попытка запугать общество, что те, которые будут говорить о том, что выборы сфальсифицированы, их могут вызвать в прокуратуру. Вот и все. Что тут?
Ну, а вы считаете ответ госпожи президента верным, что когда она говорит, что я не пойду ни в какую прокуратуру?
Абсолютно верно.
Окей. Спасибо большое. Это Гела Васадзе, политолог, помог нам разобраться и, может быть, больше понять про то, что происходит сейчас в Грузии. Ну, что ж, посмотрим, как этот кувшин все-таки разобьется, может быть. Спасибо огромное. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Гелы. Ссылка есть в описании к нашему стриму. Я хочу напоследок еще прочитать несколько сообщений, которые пришло нам в донатах. Это всегда очень приятно читать ваши донатики. Во-первых, Юля Яковлева, как обычно, по традиции, присылает нам привет и спасибо от тайного общества ящерок, грибочков и лягушечек. И спасибо за тыковку. Алекс Мист пишет: Happy Halloween, выздоравливайте. Спасибо большое. К счастью, сегодня было много гостей, которые рассказывали прекрасные, интересные, замечательные вещи, хотя порой ужасные и грустные, но таков стрим медиазоны. К сожалению, повестка у нас все чаще довольно грустная, что не помешает нам и дальше встречаться каждый четверг. Я только хочу в конце проанонсировать, что завтра на YouTube-канале Медиазоны появится ролик новый в нашей серии рассказов про политических заключенных. И Оля Ромашова расскажет вам историю Ильи Подкаменного. И обязательно посмотрите, потому что это, конечно, очень и очень важно следить за тем, кто как оказывается самым удивительными, грустными, дурацкими, ужасными способами в руках полиции, как устраивают и провокации, как придумывают дела. И вот Илья Подкаменный, про которого завтра расскажет Оля, это человек, который получил 12 лет колонии, 12, только за то, что положил проволоку на рельсы и бросил несколько листовок. То, как выглядят современные репрессии, вот это очередной такой рассказ. И я надеюсь, что вы внимательно следите за нашей серией роликов про политических заключенных. Спасибо большое, говорю всем, кто смотрел. Огромное спасибо всем, кто ставил лайки. Спасибо всем, кто поддерживал нас донатом и лайком. Лайки тоже всегда очень нужны и важны. Подписывайтесь на Медиазону, и в следующий четверг стрим в деле на своем месте. Всем пока!